день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Человек из телевизора.
11:07. Доброе утро, добрый день. Радиостанция «Эхо Москвы» продолжает свою работу. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. Со мной рядом Юрий Александрович Богомолов, телекритик, кинокритик и писатель. Здрасте.
Здрасте,
Юрий Александрович. Сейчас мы докажем. Я хочу сказать нашим слушателям, что продолжает отдыхать Ирина Петровская, поэтому пожелайте ей хорошего отдыха. Пусть она отдыхает от нас, от всех, и от телевизора в частности. А мы пока поговорим про кино. Да, сегодня тема нашей передачи — телесериал как отображение государственной идеологии. Это любимая тема ушедшего от нас Даниила Борисовича Дондурея. Как-то он очень любил на эту тему рассуждать и придавал как раз вот этой вот линейке телевизионного кино очень большое значение, прежде всего идеологическое. Но начать бы я хотела с книжки, про которую мы говорили в прошлой передаче, с Юрием Александровичем Богомоловым, поскольку он обещал книгу привезти. Он ее привез, но не вам, а мне. Книга, которая называется «Медиазвезды во взаимных отражениях». Это вот те самые двойные портреты. Книга только что вышла, вот у меня в руках буквально вот первый экземпляр. Я буду одним из первых читателей. Мне очень лестно это, да. Но главное, скажите, что можно ли эту книжку купить, Юрий Александрович?
Да, она, мне объяснили в издательстве, что она уже пошла по магазинам, по прилавкам. А где, я еще не знаю.
Ну, хорошо. Ну, главное, запомните, да, «Медиазвезды во взаимных отражениях». Это действительно книга о времени, о временах, да. И давайте вот с этого и начнем. Какое время действия вашей книжки?
Ну, в принципе, там задето еще и советское время. То есть не задето, а, скажем, довоенное, кстати. Но не важно. Там это не существенно. А существенно то, что я попытался как бы дать развитие, да, историю телевидения отечественного на сломе, да, от советской к постсоветской. Ну и дальше внутренние какие-то переломы, которые случились уже в постсоветскую пору.
Ну, и здесь как бы главное это главные герои разных времен, такие люди, которые символизируют конкретные периоды, да?
То есть из той и из другой эпохи взяты герои. Это...
Ну, и что мы скажем про них? Какие лучше? Какие интереснее? Те, кто сегодня или те, кто вчера?
А тут важен, так сказать, вот этот срез, да? Вот это как бы, да, взаимоотражение. В сравнении, в сопоставлении, и в данном случае я не просто, так сказать, брал там положительных, отрицательных, а именно, так сказать, характерных для одного времени и для другого времени. Но некоторые, так сказать, как бы становятся и героями иного времени, например, Владимир Владимирович Познер, но поскольку, значит, как бы его преемником, можно сказать, да, таким профессиональным являлся Парфенов, то я его взял с точки зрения того, как он развивался, и поскольку даже Парфенов делал фильм о Познере, любопытно. И интересно, как мне показалось, важно было показать, как, скажем, две барышни, скажем так, Собчак Ксения и Тина Канделаки, которые начинали в гламурном, так сказать, формате работать. Вот. И как их разошлись в пути дороги. И, значит, одна стала боссом телевизионным.
Государственным причем.
Государственным, да. Другая, значит, работает, осталась верна журналистике. Угу. Телевизионной, причем демократической журналистике.
Вообще, интересное наблюдение, конечно, вот мы когда с Ирой говорим тут о разных телех персонажах, каждый раз говорим о том, что насколько это короткая память, да, у зрителя. У зрителя в этом случае неблагодарное существо. Человек исчезающий. Человек может быть невероятно популярным, но потом, когда он исчезает из телевизора, то о нем забывают мгновенно. Даже вот просто стирается из памяти. А вы вот как-то их достаете, да, из этих сундуков.
Ну, все-таки, так сказать, надо, так сказать, понимать, что мы живем в движущемся мире. И поэтому, естественно, ретроспективно смотреть, ну и возникает тогда возможность что-то перспективного увидеть.
Вы из тех, кто сегодня является героями сегодняшнего телевизора, здесь я вижу знакомые фамилии, безусловно, помимо Познера. Потому что Леонид Парфенов и Светлана Сорокина, это здесь уже вот только студентам рассказывать. Да? А вот знаете, какие раньше были телеведущие? Вот. А то, что касается сегодняшнего дня, вот я вижу все эти Петр Толстой, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Михаил Леонтьев, Алексей Пушков, Андрей Норкин. Минаев уже, Минаев иногда появляется и исчезает, да?
Да, у него свой канал.
Да, да, да. Ну вот, к ним еще стоит добавить еще несколько героев сегодняшних. Это, например, персонаж, который появился, по-моему, в последние 2 или 3 года, это Артем Шейнин, да?
Да.
Вот вы бы как его охарактеризовали вот в этом ряду?
По-моему, тут...
Это порождение чего?
По-моему, его Ира Петровская очень точно охарактеризовала, буквально одним словом, гопник.
Вот это вот, да, вот этот образ гопника, это вот не, что-то новое, это вот это сегодняшний день.
Причем да? Тут что интересно, что вот эти гопники, да, и Артем Шейнин, и как его, Анатолий Кузичев, да? Анатолий Кузичев и девушки, скажем, которые соведущими являются, значит, да? Они взяли такую ироническую как бы позу. Вот они ничего не могут, значит, сообщить, если они цитируют.
Без стёба, да?
Без того, чтобы снисходительно показать, как они, как их оппоненты ничтожны, нелепы. Значит, причем, скажем, особенно этого у Шейнина возникает, почему он на «ты» со всеми, в частности, с американским там журналистом, да? Почему на «ты»? Никто, ему-то не говорят «ты», а он со всеми на «ты». И у Соловьева это есть, и прочее. Что ж... Но тут я в данном случае удивляюсь самим оппонентам, которые позволяют себе так с собой разговаривать. Но вот это якобы ироническое, на самом деле, очень дешевое ироническое мнение. Это очень легко, значит, да, с кривой улыбкой, значит, обратиться к своему собеседнику или к тому, кого процитировал, который находится за 3 земель, значит, да, и, значит, что-то такое сказать. Но за этой иронией ничего нет, кроме какой-то пропагандистской такой ухмылки. Вот и все.
Ну, эта манера, она, значит, востребована. Вот такая вот понебратская. Да,
совсем. Ну, взята. Ведь если говорить о вот этом пропагандистском периоде, да, ярком пропагандистском периоде последних 3-4 годах, то здесь произошло, так сказать. Сначала ведь было просто злость. Угу. И такая неприкрытая ненависть, да, я помню очень хорошо первые, значит, эфиры, связанные с Украиной, когда, значит, пылали негодованием, и кто-то говорил, значит, почему шахтеры не возьмут биты и не поедут в Киев на этот Майдан, значит, чтобы... Mm-hmm. И так далее. Просто разжигали, так сказать, да. А теперь, когда пожар полыхает... Да, они, значит, отойдя в сторонку, начинают иронизировать по поводу того, как им, этим людям плохо, как скверно, как их вот-вот сейчас скинут и так далее. Ну, вот. Вот это, так сказать, произошло, так сказать, такое превращение, значит, теперь как бы... И ироническая манера, она ведь проникла, ну, во все, так сказать, что ли, поры. Возьмем ли мы представителей МИДа Марию Захарову, да, которая без этого просто не может.
Вот смотрите, Юрий Александрович, вы все-таки как-то их жалеете. Ироническая манера, в этом я не вижу в этом ничего ужасного. Я сама люблю такую манеру, если мы говорим про иронию, ну, да, и про сарказм, и про иронию, даже про стёб. Но здесь какой смесь, это замешивается на какое-то жуткое дворовое хамство.
Скорее, ну, конечно.
Так, это все-таки не ироническое, а дворовое.
Ну, есть определенные нюансы.
Гопники, вот они.
Да, ну, конечно. Ну, представляете, когда гопники ощущают свою силу, власть и так далее, то они начинают вдруг надсмехаться. Тут, ну, ирония может быть высокое слово, да, но во всяком случае, значит, насмешка, да, такой способ... Форма унижения, вот так скажем.
Безусловно. Они это называют по-другому, там глагол у них такой, опустить. То есть, там же лексика такая, уркаганская.
Ну, конечно.
Ну, давайте перейдем уже к нашей теме, к заявленной. Это важно, потому что поскольку все, собственно говоря, что мы, о чем мы уже успели поговорить, эти образы и человеческие типы, которые возникают в телевизоре, они же не только возникают в ток-шоу в качестве ведущих, да, они как раз в качестве героев, в качестве примеров для подражания, да, и неких моделей поведения, они возникают в том числе и в художественном кино. Я вот смотрю, кстати, вот ваша книжка кончается тут на как раз на 12-й год, то, что я вижу, где здесь вы перечисляете тренды сезона. Собственно говоря, я могу вот сейчас процитировать то, что написано в книге Юрия Александровича, вы поймете, что мало чего изменилось с тех пор за последние там 5 лет. Можно кое-что только добавить. Вот тренды сезона, которые определяет Юрий Александрович Богомолов после 2012 года. Мракобесие, антилиберализм, антиамериканизм, малаховщина в широком смысле этого слова, жизни замечательных людей, конечно. Ну и вот, если что-то добавить к тому, что уже есть, да, великий патриотизм, наверное, или у нас тут...
Ну да, такого...
Зашкаливающий.
Ну, в середине там есть у меня про эти самые... чемпионата по патриотизму.
Насколько, на ваш взгляд, вот фильмы, которые создаются в сегодняшнем телевизионном пространстве, они вот служат вот этим вот новым ценностям?
Вы знаете, я должен сказать вот что. Что, в принципе, там художественный сегмент, да, такой, он несколько идет с отставанием по отношению к публицистике, к информационные и так далее. Да? И тут возникают какие-то, значит...
Прорывы.
Не то чтобы прорывы, какие-то другие возникают. Бертона связаны. Поэтому, ну, в принципе, я помню, появился такой сериал «То ли Родина зовет», как же он еще...
Ну, так и называется.
Ну, есть такой, а есть еще другой о том, как, значит... Там хорошие артисты, знаете, как герой, который в этой самой конторе Лубянской.
А, с чего начинается родина?
Да, вот,
Цыганов.
Ну да, Цыганов.
Да, да.
Вот. Вот это был такой, значит, да, патриотизм, значит, примечательный. В чем он состоял? Что его, значит, родственник был, дядя или кто, тесть, который когда-то что-то такое получил от американцев, какие-то доллары за то, чтобы, значит, взять деньги для спасения жены, что ли, его, значит, разоблачили. Но он, значит, там очень есть смешная сцена, мне показалось, значит, когда жена обнаруживает в его, значит, то ли сумке, то ли в чем-то, значит, губную помаду, тюбик с губной помадой. И, значит, это для него служило. И ему приходится, значит, рассказать, что он этим помечал там какую-то дверь из того, что, в общем, какой-то полный, значит, бред, связанный с этим. Вот. И вот это был, конечно, довольно, значит, дешевый, скажем, трюк, значит, патриотического какого-то.
Они там даже в постели говорили о родине.
Это было невероятно. Но что я должен, в принципе, сказать? Ведь по-прежнему, да, уже все эти годы экран заливал криминальный формат. И в этом формате были интересные моменты. Они были связаны с тем, что неважно, высокохудожественное, низкохудожественное это было, но они отражали какие-то представления массовой аудитории о том, какая, что происходит вокруг них, да, что происходит. И, был бандитский Санкт-Петербург, который сначала начинал Бортко делать, вот потом уже там другие, там антибиотик, такой вор, в законе, который держал, который уже завязал какие-то отношения с власть имущими, что-то скрыл, и все такое. Было очень интересно, я помню, публика смотрела.
Там продажные депутаты были.
Продажные депутаты, все это было. И во всех сферах причем, и в журналистской, и в КГБ, ФСБшные и так далее. А потом пошли какие-то такие вот сериалы, которые, отражали вот эти вещи. Пытался наша сериальная индустрия возобновить «Следствие ведут знатоки». Угу. Было, пару серий.
Была попытка.
Да, была попытка. И вот, кстати, в этой книжке я там сначала показываю, что весь сериал-то был задуман для спасения лица
советской милиции.
И это, был Щелоков, который это спустил в задание, нашли, режиссеры. Сначала это был театр такой.
Телеспектакль.
Да, телеспектакль. Потом выяснилось, что это пошло. Но там ведь я пересмотрел какие-то серии. Там ведь какие были преступления? Там был, там маклер какой-то, с квартирами что-то мухлевал, да?
Драгоценности всегда фигурировали, антиквариат.
Да.
Любимая тема.
Что интересно, там убийств практически не было. Вот этой темы убийства практически не было. Возникала какая-то мафиозная тема, это с помойкой, где, помните, были заняты замечательные артисты от Менглета до Броневого, я уж не помню точно, да, где, они на помойке, торговали каким-то.
На свалке зарабатывали.
На свалке зарабатывали. Крупные и так далее. Довольно смешные, были преступления. Там что-то мелькнула тема мафии такой, да. А уже в постсоветское время это уже, преступление достаточно серьезное. Uh-huh. Улица разбитых фонарей, мы помним, да. Но постепенно акцент стал смещаться в этих сюжетах и в этих фабулах. Уже не между правоохранительными органами, а между самими мафиозными какими-то преступными группировками, скажем так, возникают какие-то коллизии, а милиция при этом присутствует, она, естественно, пытается как-то так воздействовать на этот процесс, но тем не менее. А потом возникают фильмы, сериалы, в которых начинают конфликтовать бизнес-группы, которые привлекают на свою сторону преступные какие-то группировки.
Это уже ближе к нашему времени.
Да, это уже ближе. А уж затем и в наше время появились так называемый сериал «Ментовские войны», очень точно отражает вот эту коллизию.
Я знаю, кстати, масса поклонников среди людей вполне себе интеллектуальных и смотрят с большим удовольствием. Это все не кончается и не кончается.
Не кончается, да. Вот, «Ментовские войны» – это когда уже правоохранительные какие-то ведомства начинают между собой вести какую-то борьбу. Там очень запутанные все возникают эти отношения сложные, кто-то кого-то кроет. Там эти сериалы под названием «Департамент», «Таможня», значит, и так далее, очень, так сказать, увлекаются все более широкие. Да? Ну, и есть, значит, естественно, детектив по фамилии Шилов, да, который, значит, этим смело разбирается. И вот сериал, который я сравниваю в своей книжке с этим «Следствие ведут на таке», это «Тайны следствия». Это очень как бы спокойный, комфортный с точки зрения переживания за
героиню.
Героиню и всех, значит, да. Но там вот в этом сериале все очень точно отражается, что бы, как бы хотели, значит, зрители, чтобы работала милиция. Да? И она там не мент, да, как, скажем, в Каменской героине, а зампрокурора. Вот, потом следственный отдел, она еще там в какой-то момент, на каком-то этапе, значит, работает и так далее. Ну, вот. И вот она эти преступления расследует, и тогда возникает вот самая главная коллизия между справедливостью и законом. Закон справедливости, это еще ведь место встречи изменить нельзя, там возникло, но там она ушла в песок. В конце концов, они поладили, да, Шарапов с Жигловым, Жиглов, которому, значит, важнее была справедливость, и Шарапов, который стоял на том, чтобы закон как-то так главенствовал, да. Вот. А здесь уже вот эти все эти мотивы возникают.
Ну, у нас, кстати, простите, на эту тему, я вспоминаю, очень неплохой был фильм, сериал «Закон».
Да.
Помните?
Да.
Там эта тема очень точно была препарирована, справедливости, закон, да, беспристрастность и, наоборот, пристрастие, да, вот пристрастность представителей правоохранительных органов. И там был, конечно, очень точный этот дуэт, я вспоминаю, Дмитрия Назарова, который играл судью, да, и, собственно, преступника, которого играл Виктор Раков, такого вот неоднозначного. И фильм, кстати, был очень неплохой, я не повторяю, к сожалению.
Да, ну, а здесь что произошло, в конце концов, с «Тайными следствиями»? Вот закончился 15-й сезон в этом. А 15-й сезон. А она все заместители. Вот. А дело в том, что закончился то вполне знаменательно. Да? Стало понятно, что есть такая профессия защищать не просто Родину, а человека от Родины. Да?
И она опасная мысль.
Она становится адвокатом. И вот я полагаю, я не знаю никаких тайн, я думаю, что она ведь кончается тем, что она все прощается с прокуратурой, со следствием. Она собирается стать адвокатом. Вот будет новый сезон, где, значит, Мария Сергеевна Шевцова будет адвокатом, и как она будет работать, вот это любопытно. Но это знаменательно. Но ведь есть еще один параллельный, так сказать, да, история. Это «Глухарь». Мы помним, как он появляется. Это, кстати, очень хороший во многих отношениях, да, сериал, там продюсер и сценарист Илья Куликов и Гузель Кириева, режиссер, они делали, где герой в начале, значит, простой, сердечный.
Ну, давайте, да, остановимся на «Глухаре», продолжим после новостей через несколько минут.
«11:30 столица на эти новости, у микрофона Елена Лихо.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Человек из телевизора.
Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Сегодня мы изучаем сериальный рынок российский и хотим понять, что он, какие ценности он нам несет, как он нам помогает выживать в этом страшном мире. Напомню, что сегодня с нами Юрий Александрович Богомолов, телевизионный и кинокритик, и автор книжки, не забываю про это, «Медиазвезды во взаимных отражениях». Книга вышла из издательства «Аграф» и ждет своего читателя. Пожалуйста, не забудьте. Мы остались на «Глухаре». Я, кстати, хотела сказать нашим слушателям, чтобы вы нам тоже помогли. Чего у нас нет? Вот чего, я имею в виду, чего у нас нет из сериалов? Про что? Про что бы вы хотели посмотреть телевизионный художественный фильм вот такого хорошего качества? Чего вам не хватает? Поскольку вот у нас есть много криминала, о чем мы говорили. У нас есть байопики, про, в основном про советских героев или про великих императриц, да, что очень популярно в последнее время. Да? Угу. А что у нас? У нас нет, совершенно точно нет политического детектива. Вообще как класс отсутствует. У нас есть шпионские, конечно, да, ужасные американцы и прекрасные советские разведчики. У нас нет политического детектива. У нас нету, как это ни странно, вроде бы вот мы говорим про тайны следствия, вот про «Глухаря», про всю эту ментовскую эстетику, но тем не менее то, что очень популярно на Западе и в Америке, в частности, это сериал юридический, да, такой вот просветительский почти. Адвокаты, юристы, да, вот этого у нас совершенно нету.
А помните, был еще на заре, так сказать, как бы нашей новой России, самый импортный сериал, как же он назывался, «Закон Лос-Анджелеса».
А, «Закон Лос-Анджелеса» так и называется.
Да, на РЕН-ТВ он шел.
Да.
И он замечательный в этом смысле, по части просвещения. Там как бы вся работа адвокатской конторы.
И не скучная.
Был не скучный, да. Был очень, я удивляюсь, что это не повторяешь.
У нас, кстати, вот эту роль исполняют совершенно, на мой взгляд, отвратительные судебные шоу,
да,
типа
да,
«Суд
да,
идет»
да.
или что-то там такое, да. Вот это вот все. Больше похоже на шоу «Окна».
Это невозможно.
Да?
Это невозможно смотреть.
А еще у нас чего нет? У нас нет фэнтези. То, что фэнтези. Так все любят, обожают читать и да. смотреть.
Но
то,
это,
что там вот...
Ну, это в прокате.
Да. Но почему-то вот в телевизионном варианте этого никто не делает. Ну, никто не умеет, не знаю, не получается. Ну, потому что это дорого.
Нужна индустрия, во-первых, дорого. Да. Во-вторых, значит, все-таки фэнтези на телеэкране это не совсем то, что...
Ну, как «Игры престолов», он идут сколько? Ну,
да.
Но
это, ведь, ну, это Запад.
Да, умеют собаки.
Да, и в наших федеральных каналах это не идет.
Угу.
Был один сезон, значит, замечательного сериала «Карточный домик», по которому, который все вспоминают, поминают.
Ну, так у них-то его смотрят.
Его смотрят, да, но первый канал показал первый сезон, и на этом закончился.
Зато не «Фарго» он показали совсем новое, да. Они «Шерлока» показывают. Нет, слава богу, все-таки они иногда показывают хорошее кино, пусть по ночам, но это не важно, потому что посмотреть-то можно в любое время, не обязательно в телевизоре.
Я хотел закончить с «Глухарем», там как бы, да, параллельная история, связанная с тем, как, значит, кончается. Значит, герой в замечательном исполнении Аверина Максима, да, такой безоблачный сначала, радостный, с такой улыбкой, с ямочками.
Обаятельный.
Да, легкий, остроумный, быстрый и так далее. И не дурак выпить, и не дурак, значит, поколотить, если надо, значит, кого-то вдруг, значит. И как постепенно в ситуации, в обстоятельствах вот этой коррумпированной насквозь милиции, которая еще тогда была милицией, а не полицией, да, как это все с ним, как он меняется, как он звереет, как он, значит, впадает в депрессию, даже в наркотики, значит, ударяется и со своей, и его друг Антошин вытаскивает оттуда. Значит, да. Но вот все это происходит, и в конце концов понятно, что он не может в этом существовать. И то ли артисту надоело играть, то ли авторы решили, что действительно самого героя, значит, надо убирать, и заменили его таким прожженным, значит, Карповым следователем, который мало того, что доит криминал, так он его еще и крышует и так далее. И кончается все это кошмаром, он в психушке оказывается в конце концов. То есть вот и Глухарев и этот Карпов, они же явились как бы художественными прототипами майора Евсюкова, памятного нам всем, да? Угу. Вот. И, в принципе, конечно же, так сказать, вот то, что происходило с милицией и с другими правоохранительными органами, вот этот сериал очень точно отразил и выразил, угу. да? Ну, и вот к этому, вот мы видим, как некоторые сериалы показывают, как значит, объективно отражают кризис тех самых систем, которые значит, мы все наблюдаем, так сказать. Другое дело, что...
А медицинские сериалы у нас, кстати, тоже, тоже они были, популярные были.
Да,
тоже, свою скорую помощь-то хотели
да,
делать.
Свою скорую да. помощь делали. Это тоже было. Но в конце концов, вот сегодня, можно сказать, уже достаточно определенно, экран залили мелодраматические коллизии вперемешку с криминальными.
Ну, давайте, вот, простите, я тут мы не можем без этого обойтись, да. поскольку мы наблюдаем, вот уже какой сезон, невероятный интерес к эпохе 60-х годов. Угу. Да, оттепель условный, как угодно там можно это назвать, начиная там с сериала «Оттепель», в этом году два фильма, собственно, два события, которые мы обсуждали, угу. спорили, это фильм «Таинственная страсть» да. и это фильм «Оптимисты». Да? Это и все время действия 60-е годы. Да, опять же, кстати, Андрей Сергеевич Смирнов, который был на прошлой неделе у нас в гостях после вас, он поделился своим планом и своей идеей творческой, художественной. Он собирается снимать фильм, опять же, про 57-й год.
Я читал сценарий.
Да, читали сценарий, да? 57-й год, да? Это тоже вовсе не потому, что это тоска по молодости. Здесь что-то другое, какой-то есть секретный манок. Вот, на ваш взгляд, в чем он заключается?
Ну, вот я в прошлый раз говорил, здесь есть подспудное, так сказать, такой мотив всего этого. Мы все наше время, по крайней мере, очень ввязло в конформизме. И конформизм точит вот это к предательству таинственной страсти, которую Ахмадулина сказала, которую процитировала, значит, она вот тянется за нами. Она имеет корни еще и в довоенной определенные, если почитать книги Надежды Яковлевны Мандельштам, то там это просто об открытую, значит, явлено. Но, тем не менее, это никуда не уходит. Это в подсознании, в подкорках сидит. Вот эта проблема попыток бесконечная, значит, тема, как соединить, как сочетать, значит, ну, вот ту официальную жизнь, да, с той внутренней...
С человеческой.
Жизнь. Вот как это? Это можно внутреннюю задавить, а можно себя располовинить и жить и так, и так. Я же помню очень хорошо в советское время, как это... происходило с людьми, просто на моих и моих товарищей глазах это мы все видели, да? И это скверно кончалось, как правило. Либо кто-то запивал, либо кто-то настолько изменялся, что просто не хотел быть совершенно другим. Тут очень
много.
И вот сейчас мы, значит, как бы пытаемся рефлексировать по этому поводу. И наша сегодняшняя рефлексия, она ищет какие-то, значит, моменты для анализа.
Угу. Для... Но это хороший мотив.
Да, это хороший мотив, конечно.
Похвальный и благородный.
Конечно. Угу. Вот. Поэтому вот эти разговоры, насколько исторически достоверны, они, мне кажется, излишне драматизированы. Угу. Вот. И я очень хорошо помню отклики во френд-лентах, да, значит, насчет того, что это не так, это не то.
Этого быть не могло.
Да, не могло. Не в этом был как бы смысл картины Тодоровского. А что же касается оптимистов, то это мне показалось вот про этих, значит, молодых дипломатов. Там что-то есть такое искусственное в самих характерах, в самих, значит, положениях. Вот, хотя я понимаю, в чем...
Смотри, это все равно о том же.
Ну, конечно.
Кино-то снималось про это, опять же, про это вот с ломку внутреннюю.
Ну да, и может быть, вот следующий сезон, который объявлен вроде бы, да, замысел его, по крайней мере, может быть, там будет, так сказать, все точнее, мы поймем, из какого ссора росли Мария Захарова там, и другие дипломаты. Вот. И действительно, это время, вот, наверное, следующий ваш герой, который придет.
Он, Владимир Николаевич Войнович сегодня будет у нас в гостях, да, в программе «Культура».
Он замечательно все это, значит, расскажет.
Но в этом нет некой мифологизации тоже этого времени, на ваш взгляд? Вот то, что мы перечисляем.
То есть которые... его, как бы, да, я... Ну, на это можно, как бы, строить какие-то вещи, домыслы. Но я не знаю. Конечно, если бы авторы более, так сказать, да, сознательно подошли к этому... И с пониманием того, о чем. Вот, скажем, сериал «Таинственная страсть», там слишком был виден заданный, так сказать, момент поспекулировать на именах известных. Вот. И один похож, другой похож, третий похож и так далее. Также, вот очень много спекуляций. Вот был такой сериал «Браво Пугачеву», снятый Крестоповичем. Как же он назывался? Кураж. Угу. Кураж он назывался. Назывался Кураж.
Это вот там... по книге Стефановича, да?
По, ну, наверное, да. Да, по сценарию, да, где, да, он, да, и себя вывел, значит, и где, как бы, за кадровый голос его, и так далее. Вот там просто, так сказать, не про Пугачева в основном, а вот... понимая, что в жизни этого человека, автора, был один важный, значимый момент. Это его, значит, женитьба на Пугачевой. Вот, и дальше уже остальное, так сказать, что можно, какие фильмы можно вспомнить.
Ну, вот смотрите, еще одна тема, тоже мне хотелось ее успеть обсудить, которая то возникает, то исчезает. Это тема богатых людей, олигархов и прочее, прочее, банкиров. Тоже покойный Даниил Иванович Дондурей тоже любил на эту тему рассуждать. Ему все хотелось увидеть хоть один положительный образ из мира богатых людей. Умный, положительный, яркий. Но такого не случилось.
А был, нет, был. Был? Был. Я помню очень сериал, я уже не вспомню название, но помню артиста, который играл такого олигарха, который очень мучился.
А чем мучился?
Прошлым. Это его играл, по-моему, Анатолий Журавлев. Угу. Есть такой артист, да? Ну, вот. И он страдал, и даже что-то как-то его очень трагически кончилось.
Это было очень давно, наверное.
Это было, ну, по мере... Время-то летит быстро. Может быть, это было не так давно, чисто хронологически. Но, скажем, так-то, если так думаешь... 3 года тому назад был как-то совсем по-другому, какой-то другой, так сказать, атмосфере мы жили. Вот. А всего 3 года там прошло каких-то. Так и здесь. Понимаете? Нет, бывали, вот когда пошли косяком сериалы про бизнесменов, из бывших, значит, этих самых уголовных, да, преступников, криминальных авторитетов.
Никто честным трудом не зарабатывал денег,
да,
у нас
то,
в телевизоре.
То там вот появлялись какие-то фигуры таких более-менее порядочных этих самых бизнес-деятелей. Даже вот недавно я какой-то видел сериал, и артист там, очень примелькавшийся в криминальных сериал, где, значит, он уехал на какое-то время за границу, чтобы вообще не знать ничего, потом вернулся, его снова вовлекли и так далее. Нет, это, эти вещи бывают, как бы параллельны, скажем, Калиной Красной, когда уходит из тюрьмы, желает жить нормальной жизнью, а его втягивают.
Все-таки на первом месте все равно остается криминальная история. Вот по востребованности, да?
Да, потому что это рыночный товар. Очень рыночный товар. Вот от этого наши каналы не могут уйти. Единственное, они могут уйти в эти таблоидные ток-шоу, типа Малахова и Корчевникова, вот, и купаться в той грязи, которую им удается добыть и замесить.
Ну, вот давайте я назову за этот сезон, какие самые яркие были работы на телевидении, художественные, то, что мы назвали уже «Оптимисты» и «Таинственная страсть». Кроме этого, «Мажор», второй сезон, который народ смотрит, и, по-моему, вполне себе сносная работа. Совсем недавно вот сейчас прошел «Город», тоже такой
криминальный фильм. Да, вот «Город» любопытный в этом отношении.
Тоже 60-е годы, опять же.
Да, тоже любопытный, потому что действительно попытка, значит, вот этого власти криминала противопоставить там честного человека. Ведь был в свое время, назывался сериал «Гражданин начальник» Коли Достоевского.
Да, и красным актером, рано ушедшим из жизни,
Где простой детектив, провинциальный, начинает распутывать.
Это такое продолжение образа Евгения Леонова, да, и это все о нем. Да, да, вроде как бы такой не героический герой.
Да, да? Или Жаровского героя.
Анискина, да?
Анискина. Так. А здесь еще вот любопытный момент, это связанный с действительно имперскими какими-то амбициями, вот эти сериалы «Великая».
«Екатерина бесконечная».
«Екатерина», да. Где... Или то, что снял несколько раньше, значит, «Бортко. Завещание Петра».
Угу.
Да? Вот такой сериал, где, значит... В чем состояло завещание? Ну, понятно, кончается уже современностью. Это как бы, да, гроб его несут.
Ну, кстати, тут тоже интересный нюанс. В свое время были очень популярные сериалы исторические Светланы
Дружининой,
да? Там вот эти все тайны дворцовых переворотов.
Да.
Но послушайте, есть невероятная разница между теми сериалами, которые делала она, это были... По сути, приключенческие, а не исторические сериалы, да?
Да.
А сейчас это абсолютная политика.
Да,
вот все,
конечно.
Что сегодня продвигается в образах различных императоров, а также их телохранителей, да, это все сплошная политика. Не могу обойти, чтобы вы несколько слов сказали, тоже о совершенно удивительном моменте, который всех поставил какой-то тупик. Это тень Власика, тень Сталина, да, Власик, тень Сталина, да, это вот такой бою, тут непонятно вдруг откуда взявшийся, и почему такой герой возник.
Вот хочется снова поиграть на, значит, вот том времени, уже не 60-х годов, а до этого Сталин, Берия, значит, и все прочее, но просто заходит с черного входа. Не с парадного, как это было при советской власти, да, не падение Берлина, да, значит, вот с черного входа, вот телохранитель.
Да.
И вот эти вещи, типа, все время что-то такое в этом. И в документальном, к моему ужасу, возникает некогда неплохой документалист Чернышов, Владимир, по-моему, да, его зовут, когда он вдруг снял документальный фильм про... Про Сталина. Про Сталина, да.
А сейчас нет, в этом сезоне модные приспешники.
Ну да.
Да, как бы их немножко так очищают от скверны.
Да.
Берия и прочие товарищи.
И что интересно еще, значит, произошло, что вот опять же, возвращаясь к нашим модераторам некоторым, да, федерального канала, я наблюдаю. Они все начинают играть какие-то роли. Вот роль конфидента играет Соловьев все время. Конфидента власти. И иногда лично, значит, Путина. Впереди, я думаю, этого самого американского режиссера.
Оливера Стоуна. Это называется «Позор года».
Да.
Мы сейчас премии раздавали. «Позор года» Оливер Стоун. Передайте его, пожалуйста.
И Оливер Стоун встал на одну доску с Малаховым. Это самое, так сказать, замечательное. Да. Или я вижу некоторых действующих лиц, там, скажем, Виталий Третьяков. Он в свое время, во время перестройки и после перестройки, пытался играть роль гувернера по отношению сначала к Ельцину, потом к этому самому белорусскому батьке. Значит, какие-то писал, а теперь он как бы такой судья. Все, значит, расписано. Вообще, это любопытные вот сами образы.
Вот и про них хочется, если бы можно было бы снять фильм про них. Вот это было бы интересно. У нас, кстати, была попытка, по-моему, это Хотиненко фильм, да, вот художественный фильм, про то, где действие происходит все во время ток-шоу политического. Помните?
Я его пропустил.
Значит, смотрите, что пишут. Хороший сериал с Паниным, Журов вспоминают. Да, это неплохой.
Способ как-то необычного.
Героя. Был хороший сериал «Сын отца народов», пишет нам Михаил из Санкт-Петербурга. Это я не помню. Вот хочу снять фильм про распил страны, чтобы героем был образ вот так Алексея Навального. Тоже, кстати, вот этот герой сегодняшний, безусловно. «День рождения буржуя».
Да, с Николаем.
Да. Была попытка снять положительного богатого героя. «Хотим фильм про распил госбюджетов. Нет сериалов про это, про где госбанды рулят». Прекрасная идея.
Он вам не Дима, не то.
По поводу фильмов про советское время, сознательное разжигание ностальгии, считает Юрий из Санкт-Петербурга, типа в «Совке» было много прекрасного, да, абсолютно точно. А вот про ЖКХ очень просит Елена снять фильм. Хотим про реновацию и про ЖКХ, прекрасно, да. Нет сериалов про жизнь и успехи женщины, ее меняющуюся роль в современном мире. Кстати, я согласна, про девушек провинциальных, которые приезжают покорять Москву, полно.
А про женщин нет. Сколько было женщин-детективов?
Ну, женщин-детективов. Да. У нас был фильм «Профиль убийцы», наверное, на тему «Мыслить как преступник». Но этот фильм гораздо интересней. Хороший сериал «Мыслить как преступник» тоже все пишут. Особые люди, чтобы были главные герои, да, люди с особенностями развития. Кстати, тоже на эту тему у нас боятся делать кино. Я, кстати, вот в завершение просто хочу назвать главных номинантов 17-го года премии «Эмми», вот что там востребовано, собственно, то, что мы смотрим. Самый популярный сериал прошедшего сезона «Мир Дикого Запада», который получил 22 номинации на «Эмми». Фильм «Вражда», замечательный, с актрисами Сьюзен Сарандон и Джессикой Ланж в главных ролях. Но это такое противостояние двух звезд голливудских. Фильм «Очень странные дела», это такое почти фантастическое кино, отсылающее нас к Стивену Кингу, такой в стиле 80-х годов сделанный. «Большая маленькая ложь» с блестящей актрисой Николь Кидман в главной роли. Это мини-сериал. Сериал «Фарго», который показал даже Первый канал. Он номинирован в этом году на «Эмми». Сериал «Рассказ служанки», тоже который произвел очень сильное впечатление на аудиторию. Сейчас его смотрят. Вот, собственно, главные номинанты. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас такой был выбор.
Ну, а у нас сейчас... я с любопытством пересматриваю сериал под названием «Коломбо».
Вы все в прошлом живете. Вот вам нравится «Дяденька в плаще», да? Да. А вы посмотрите, вот я вам перечислил. Вы хоть что-нибудь смотрели, Александр, из того, что я перечислил?
Ну, кое-что смотрел.
Смотрите, «Карточный домик» надо посмотреть, «Американцев» надо посмотреть.
Да, это я даже и писал про «Карточный домик».
Ну что, мы должны завершать уже нашу программу. Огромное спасибо нашему гостю Александру Богомолову. И вам спасибо, дорогие друзья, за то, что активно нас слушали. Вижу это по количеству смс. До встречи.
Спасибо и вам.
Реклама.
Дорогие друзья, с вами Сергей Жилин, и я приглашаю вас 19 июля в концертный зал имени Чайковского на нашу новую концертную программу из цикла «Упоение джазом». Вы услышите широкий диапазон фортепианного исполнительства от соло и дуэта до квартета. 19 июля в концертный зал имени Чайковского, Сергей Жилин, мифонограф «Упоение джазом». Начало в 19:00. Билеты в карте концертного зала и театральных картах города. 12+.